Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Исторический корейский саммит завершен подписанием декларации о мире. Новое отравление в Ставропольском крае. Объявлен шорт-лист российского букера. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, начнем с главной международной темы сегодняшнего дня. В Пхеньяне завершился исторический корейский саммит. Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ир и Но Му Хен подписали совместную декларацию, призывающую к миру и более тесным экономическим связям между их странами. Напомню, это вторая встреча руководителей двух государств, образовавшихся после окончания в 1953 году войны на Корейском полуострове. С тех пор КНДР и Южная Корея так и не подписали мирный договор, который бы формально положил конец состоянию войны между ними. Теперь, в результате усилий международной дипломатии и особенно Соединенных Штатов, межкорейский диалог, прерванный несколько лет назад, возобновился, а Пхеньян отказался от своей ядерной программы. Реакция американских экспертов на последние корейские события в репортаже нашего корреспондента в Нью-Йорке Яна Рунова.
Как заявил представитель Белого дома, прекращение производства плутония в Северной Корее – важный шаг к денуклеаризации Корейского полуострова. Пхеньян согласился на это в обмен на разного рода помощь, включая получение почти миллиона тонн нефти. Хотя в результате четырехдневных переговоров соглашение было достигнуто, подробности не будут опубликованы, пока участвовавшие в переговорах представители Соединенных Штатов, Китая, России, Японии и Южной Кореи не получат добро на самом высоком уровне в своих странах. Соединенные Штаты уже уведомили Пекин, что проект соглашения Белый дом одобрил. Из очень короткого документа неясно, согласился ли Вашингтон убрать Северную Корею из списка стран, поддерживающих терроризм, а это одно из ключевых требований Пхеньяна. В выпущенном Соединенными Штатами заявлении говорится, что Америка и КНДР намерены улучшать двусторонние отношения и двигаться к установлению дипломатических отношений. Вот комментарий эксперта по Северной Корее, научного сотрудника Фонда наследия, в прошлом сотрудника ЦРУ Брюса Клингнера. Что ж, я думаю, мы должны с осторожностью отнестись к обещаниям Пхеньяна о ядерном разоружении, потому что Северная Корея ранее четырежды нарушала подобные обещания. В совместном шестистороннем заявлении, опубликованном китайскими властями, перечислены некоторые положения, достигнутые в Пекине договоренности, но не раскрыты детали, из которых стало бы ясно, сдаст ли Пхеньян все свое ядерное оружие, раскроет ли полностью свой ядерный потенциал, что сделает с имеющимся плутонием. Из опубликованных материалов пока не следует, что Северная Корея согласилась полностью отказаться от ядерной программы. Как сообщает газета «Нью-Йорк Таймс», Соединенные Штаты настаивают, чтобы Северная Корея детально рассказала, какие ядерные материалы были отправлены в Сирию. Есть ли надежда получить правдивый ответ? Кристофер Хилл, помощник госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Океании, возглавлявший американскую делегацию на переговорах, уклонился от ответа на этот вопрос во время пресс-конференции. Пока не ясно, получила ли Сирия от Северной Кореи ядерные материалы, ракетное оружие или что-то еще. Вопрос о северокорейских военных поставках Дамаску наверняка будет поднят в Конгрессе во время слушаний по достигнутому шестистороннему соглашению. Тем временем в Пхеньяне прошла историческая вторая за более чем 60 лет встреча между руководителями Северной и Южной Кореи. Может ли за этим последовать договор о мире, открывающий путь для воссоединения Кореи? Я думаю, что задолго до воссоединения военная угроза со стороны Северной Кореи должна быть не только снижена, но должна вовсе исчезнуть. До реального воссоединения Северной Кореи с Южной еще лет 20 или больше. Кому из шести участников переговоров принадлежит главная заслуга в достижении договоренности? На этот вопрос ответил профессор Института восточно-азиатских исследований при Калифорнийском университете в Беркли Роберт Скалопино. Надеюсь, если это победа, то общая, всех участников. Мы этим обязаны, во-первых, критическому положению северокорейской экономики, во-вторых, тому, что администрация Буша, наученная горьким уроком ближневосточной политики, решила на этот раз быть более гибкой. В-третьих, Китай, оказывающий главную экономическую помощь Северной Корее и потому имеющий влияние на Пхеньян, сыграл важную роль в снятии напряженности. Из шести стран-участников переговоров только Япония заявила, что не будет оказывать помощь Северной Кореи и не отменит экономические санкции, пока не решится вопрос о похищенных северокорейцами гражданах Японии. Но и здесь наметился прогресс. Новый премьер-министр Японии дал понять, что может смягчить политику в отношении Северной Кореи. Газета «Нью-Йорк Таймс» считает, что если Северная Корея не нарушит график и остановит ядерный реактор в указанный срок, это станет очень важной победой администрации Буша, которой необходимо продемонстрировать успехи на фоне проблем, связанных с Ираком. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Какое значение для будущего Корейского полуострова имеет декларация о мире и экономическом сотрудничестве, подписанная Пхеньяном и Сеулом? Можно ли говорить, что теперь заключение мирного договора между Северной и Южной Кореями взамен действующего с 1953 года перемирия – дело ближайшего будущего? Мой коллега Александр Гостев побеседовал с московским экспертом по проблемам Южной и Северной Кореи, бывшим заместителем руководителя Департамента Азии МИДа России Валентином Моисеевым.
Эту встречу следовало бы рассматривать в общем контексте этого сложного корейского регулирования. В первую очередь, в рамках шестисторонних переговоров по решению северокорейской ядерной проблемы. Ведь несложно увидеть, что эта встреча и решение Пхеньяна заморозить деятельность своего ядерного центра в Нёнбёне совпало. Что касается собственной декларации, то декларация, она всегда и остается декларацией. Важны практические шаги мирного договора. Ожидать вряд ли возможно, потому что Южная Корея, во-первых, не являлась подписантом и соглашения 1953 года. Во-вторых, с точки зрения права, внутреннего права, Северная Корея не признает Южную Корею, Южная Корея не признает Северную Корею, потому что каждая страна считает себя единственным легитимным образованием на Корейском полуострове. Церемониальные вопросы в Азии являются, ну, если не главенствующими, то весьма показательными. Показательно, например, то, кто к кому едет, кто кого встречает, кто является хозяином. Это очень важно. Важно тоже, как это осуществляется, как протягивается рука, там, похлопывание, объятия и так далее. Это очень важно. И с этой точки зрения обращает на себя внимание, конечно, тот факт, что впервые за все время разделения Кореи пересечена высшим руководителям страны демаркационная линия. Я подчеркиваю, демаркационная линия, потому что границы не существует, потому что, как я говорил, с точки зрения Конституции, как Северной Кореи, так и Южной Кореи существует лишь единое государство. Вот этот факт перехода, это очень символично. Это показывает, на мой взгляд, серьезность намерений обеих сторон двигаться к объединению. Опять же, если мы возьмем Восток, это не завтрашний день, но на Востоке умеют ждать.
Мнение московского эксперта, бывшего заместителя руководителя Департамента Азии МИДа России Валентина Моисеева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. По данным западных агентств, принадлежащей местной компании самолет Ан-26, на борту которого находились 17 человек, сразу после взлета упал на оживленный рынок в пригороде столицы страны Киншасы и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре «Детская психиатрия». В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Эти и другие новости, наши материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода». И, конечно же, важнейшая международная новость последних двух дней – это завершение межкорейского саммита. Мы об этом сейчас подробно говорили. А в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый, напомню, в эфире «Свободы» 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей, это событие будет проанализировано еще и, конечно же, аналитически. На то это итоговый выпуск среди других тем. И мы вернемся к российским темам в рамках обзора «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с, действительно, я думаю, что и мы с вами говорили перед началом программы, что до сих пор обсуждают шаг Владимира Путина, который заявил о том, что он хочет участвовать в выборах, затем его оставили одного в предвыборной тройке. Ну, сюжет продолжается. Что пишут?
Ну, вот я хотел бы начать с апологии Путина, которая, в общем, довольно редко встречается в западной печати. И даже если встречается, то не имеет какой-то развернутой и достаточно здравая аргументация. А вот здесь, мне кажется, статья из «Лондонской Тайм», автор Анатоль Котлецкий, называется она «Гудбай, демократия, здравствуй, дивные времена». Эта статья заставляет задуматься. После непродолжительного романа с ультралиберализмом, который пришелся на президентство Ельцина, Россия снова становится авторитарной страной. При этом, однако, следует признать, что отход от демократической линии в политике не приведет к возвращению коммунизма и, возможно, не нанесет экономике России ущерба. Экономическая стратегия путинского режима, на удивление, грамотно. Благодаря ей Россия смогла извлечь пользу из мирового взлета цен на энергоносители. По существу, у путинской диктатуры есть все шансы создать в России успешную капиталистическую экономику, вроде той, которая позволила режиму Дэн Сяопина превратить Китай в экономическую супердержаву. Утверждение, что свобода рынка делает свободными людей, могло восприниматься как аксиома в идеалистическую пору расцвета Рейгана и Тэтчер, но на самом деле эта формула не более чем фигура речи. История знает множество тираний, которые выстраивали свою экономику на основе свободной торговли. Появление соперничающих политических центров закономерно вытекает из экономической свободы, но связь между экономическим и политическим либерализмом далека от взаимно однозначного соответствия. Но даже в том случае, когда эта связь существует, на ее проявление уходят десятки и сотни лет. Речь не идет о годах или месяцах. Поэтому наивно полагать, что если Россия не устоит перед культом личности Путина, ее экономика пострадает. Это особенно верно для ситуации, которая сложилась сейчас, ведь российская экономика находится в удивительно хорошей форме. За последние десятилетия она настолько укрепилась, что Россия смогла создать значительный стабилизационный фонд, а также обеспечить себе экономический импульс, который не зависит от взлета мировых цен на энергоносители. Возможно, для развития либерального капитализма в России было бы лучше, если бы Путин ушел в монастырь, а власть передал триумвирату в составе Гарри Каспарова, Джорджа Сороса и Алана Гринспена. Но если говорить серьезно, уход Путина сделал бы реальную угрозу новой борьбы за власть и за контроль над природными ресурсами. Теперь же похоже, что стабильность и право частной собственности будут обеспечены не демократией и законностью, но стремлением находящихся у власти политиков и олигархов защищать собственные состояния и власть, то есть желанием сохранить нажитое, не пытаясь взять еще больше. И в той же «Таймс» статья московского корреспондента газеты «Норман Стоун. Путин спас Россию от катастрофы, так давайте же просто оставим его покое». После такого заголовка я процитирую только маленький фрагмент. Итак, если Путин считает, что сослужил пользу своей стране, то он не заблуждается, и широкие массы простых россиян разделяют его мнение. Теперь Россия возрождается, она вернулась на мировую арену, так зачем же препятствовать успешному президенту сохранить власть из-за какого-то формального положения Конституции?
Знаете, разговоры о китайском пути я слышу больше 20 лет в Советском Союзе, но, по-моему, дальше этих разговоров ничего не идет, учитывая чудовищную разницу между китайской экономикой и российской, которая, по сравнению с китайской, просто не существует.
Да мне, у меня вообще ощущение, что речь идет о каком-то таком механическом анализе, когда страна воспринимается не как территория, населенная людьми, а некий экономический механизм.
Людьми, не похожими на китайцев.
Вообще людьми.
И у нас осталось чуть меньше минуты, еще какие любопытные темы.
Вот «Латвийский телеграф» пишет сегодня о новой версии убийства покойного премьер-министра Грузии Жвания. Председатель партии и медиа Ирина Саришвили Чентурия выдвинула скандальное предположение относительно места и обстоятельств его смерти. Вот ее слова. Его вообще убили не в здании, его задушили, но только не газом. Жвания умертвили в автомобиле. Если это был не автомобиль президента, то уж точно одна из машин его эскорта. Смерть Жвания уже становится предметом специального рассмотрения на международном уровне. Предполагается, что 5 октября, то есть завтра, парламентская ассамблея Совета Европы обсудит, как идет подготовка специального доклада, который должен прояснить обстоятельства гибели грузинского премьера.
Экзотическая версия. Будем смотреть, чем закончится расследование. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит еще одна российская тема. В городе Лермонтов Ставропольского края 44 ребенка попали в больницу с пищевым отравлением. Всего, по данным медиков, заболели 73 воспитанника трех детских садов. И это уже не первое массовое отравление в крае за последние месяцы. Рассказывает корреспондент «Свободы» Лада Леденева.
По данным МЧС, всего со среды 3 октября в инфекционное отделение клинической больницы города Лермонтова с диагнозом «острая кишечная инфекция» к медикам обратились 82 человека. В больнице эту цифру от журналистов скрывают.
Я все знаю, но всю информацию главному врачу. Могу сказать одно, всем лучше. Все, кто поступили, всем лучше. Динамика хорошая, ухудшений ни у кого нет. Диагноз «кишечная инфекция». Конкретно все в лаборатории, еще БАК работает, лаборатория. 2-3 дня не раньше. Это уже ни от кого не зависит, это зависеть будет только от того, как будет расти посеянный материал. В принципе, это даже не мы занимаемся, это занимается санэпидстанция. Мы работаем уже с причиной. Следствие устанавливает уже другой орган совершенно.
Рассказал заведующий инфекционным отделением больницы Алексей Чуманов. Замалчивает ситуацию и в администрации детского сада номер 14, воспитанники которого пострадали.
Всю информацию к замглавы мне сказали за то, что я вчера там что-то разговаривала еще с кем-то. Ни о чем не говорить. До свидания.
Сказала заведующая детским садом Людмила Чуманова. По данным МЧС, детей в возрасте до 6 лет госпитализируют из 3 детских садов города. Состояние всех заболевших среднетяжелое, тяжелых случаев нет. На место выехала оперативная группа главного управления МЧС по Ставропольскому краю. Работают комиссии санэпиднадзора и Роспотребнадзора. Это уже третья вспышка отравлений в детских садах Ставропольского края. 16 августа массовая вспышка дизентерии произошла в Благодарницком районе края. Тогда заболели 127 малышей. В конце августа, начале сентября аналогичная вспышка была зарегистрирована в Георгиевском районе края. Заболели 339 человек. В обоих случаях причиной заболевания стал некачественный кефир местного производства. Ситуацию комментирует председатель Ставропольского отделения общероссийской экологической организации «Подорожник» Владимир Полубояренко.
Роспотребнадзор совершенно не контролирует ситуацию в крае. То, что случилось в соседних районах, я уже предполагал, что не удивлюсь, если и в других городах и районах края могут вспыхнуть инфекционные заболевания. Мы ставили вопрос перед Онищенко, ставили пикеты, но, к сожалению, чиновники так и ведут себя для того, чтобы замалчивать все эти проблемы. Потому что все каналы телевидения, газеты, весь интернет забит только Ставропольским краем. Опять вспышка, опять, скажу честно, это просто уже удручает.
Чем на этот раз отравились дети, пока неизвестно. Результаты анализов будут готовы не раньше, чем через 3 дня. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Продолжим разговор на провинциальные российские темы. Рубрика «Не столичная Россия». Союз журналистов Томской области отмечает сегодня 50-летие. Накануне Томский и Новосибирский союзы журналистов подписали соглашение о сотрудничестве. Впервые в Сибири подписывается подобное соглашение о сотрудничестве двух общественных журналистских организаций. Главная цель – оказывать содействие коллегам в осуществлении их профессиональной деятельности, получении и распространении информации. С каждым годом профессия журналиста становится в России все опаснее. Говорить правду становится все труднее. Многие уходят из профессии, не выдерживая давления властей. О том, как работают сегодня журналисты в российских регионах, рассказывает наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
Журналистика подменяется с одной стороны пиаром, с другой стороны политическим пиаром. Грустно шутит теперь уже бывший политический обозреватель газеты «Томский вестник» Андрей Соколов. Несколько месяцев назад Андрей уволился из газеты, в которой проработал много лет. Говорит, ситуация в региональной печатной отрасли всегда была непростой, но теперь она стала невыносимой.
Власти пошли по пути, который им был подсказан крупными финансово-промышленными структурами. Они выкупают пакеты акций средств массовой информации, становятся их собственниками и уже с точки зрения собственников начинают диктовать свои условия. Поначалу, в общем-то, не изменилось ничего. Сменился собственник и сменился собственник. Потом начались, ну вот у меня начались просто телефонные звонки. Один из наших ответственных за средства массовой информации чиновников чуть не каждое утро будил меня телефонными звонками для того, чтобы высказать претензию по поводу того или иного материала, что неправильно расставлены акценты. Ну и в конце концов это дошло уже до абсурдного конфликта, когда редактор снимает интервью, потому что в нем содержатся завуалированные наезды на «Единую Россию». Это глупо. Это было интервью наилояльнейшего человека, который никогда в жизни не позволял себе никаких там групп.
области.
Председатель Союза журналистов Томской области Алексей Севастьянов ситуацию не драматизирует. Он признает, профессия переживает кризис. Но виноваты в этом отчасти и сами журналисты, уверен Севастьянов.
Профессия почему-то сейчас получилась такая очень испуганная. Причем журналисты пугают очень часто сами себя и очень готовы пугаться. Многие думающие люди из профессии уходят, и вот этот уход, он такой стремительный. И журналистика превращается в такие пиар-конторы по обслуживанию интересов учредителей. И журналисты всегда загоняют себя в ситуацию выбора. Они размышляют, что лучше делать, или власть лизать, или пинать. Вот они вот размышляют, либо я лизну и получу за это деньги, да, либо я буду пинать и заработаю там тоже какой-то политический капитал.
Можно ли сегодня журналистам говорить правду? И если да, то чего это стоит? Это может стоить журналисту потери работы, а руководству компании потери бизнеса. Некоторые региональные компании пока живут и развиваются вопреки ситуации в стране, говорит вице-президент Томской медиагруппы Виктор Мучник.
Регион региону рознь. Вот. Это так было всегда и в 90-е годы. В России были очень несвободные регионы, и были регионы, в которых и телевидение, и вообще общество чувствовало себя посвободнее. Так и сейчас. Я убежден в том, что вертикаль власти, как ее тщательно не выстраивая и основательно, выстроить ее столь основательно, чтобы вообще уничтожить всякую свободу СМИ в регионах, это практически невозможно.
Новый сезон Томская медиагруппа, в которую входят две телекомпании и четыре радиостанции, начинает с некоторой тревогой. Впереди выборы. Сначала депутатов Госдумы, а потом и президента страны. Независимым теле- и радиокомпаниям придется трудно. Новое выборное законодательство ставит журналистов в условия жесткого самоконтроля. Виктор Мучник.
Плохо предвыборное законодательство нынешнее различает агитацию и информацию и анализ. И здесь возможны самые разные трактовки. По сути дела, любой информационный материал, он может быть представлен как агитационный. И как редактор, ты каждый раз сталкиваешься, по сути дела, с дилеммой. То ли давать какой-то материал, рискуя попасть под прессинг избиркома, то ли избежать его. По сути дела, это еще одна удавка на прессу и еще одна возможность на самом деле манипулировать избирателями.
У нас уже последние, наверное, 3 выборные кампании прошли в условиях постепенного ужесточения правил игры.
Добавляет журналист Андрей Соколов.
Если тренд будет соблюдаться, тогда, в общем, ничего страшного для средств массовой информации не произойдет. Но если ты и так говоришь то, что нужно, то ну и на выборах будешь говорить то, что нужно. Это никого, я думаю, особенно сильно там и не покоробит. Ну, потому что теперь есть начальник. Потому что теперь не надо дуть щеки и делать вид, что ты независимый.
Информационная картина дня в регионах отличается от картины дня, которую представляют федеральные средства массовой информации. Реальную жизнь реальных людей и их реальные проблемы еще можно увидеть на региональном уровне, говорят в Томском союзе журналистов. И оговариваются, пока еще можно увидеть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. Мы возвращаемся к одной из самых важных международных тем последних дней, к результатам парламентских выборов на Украине. После подсчета голосов президент Ющенко высказался за создание самой обширной правящей коалиции, но без коммунистов, и отбыл с государственным визитом в Германию. Теперь эксперты гадают о перспективах так называемой «большой коалиции». Многое зависит от прошедшего в Раду блока Владимира Литвина. С одним из лидеров этого блока, председателем Трудовой партии Украины Михаилом Сиротой, сегодня в эфире «Свободы» будет беседовать мой коллега Виталий Портников. Программа «Время гостей» в эфире «Свободы» сегодня в 7 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. По данным западных агентств, принадлежащей местной компании, самолет Ан-26, на борту которого находились 17 человек, сразу после взлета упал на оживленный рынок в пригороде столицы страны Киншасы и взорвался. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре «Детская психиатрия». В письме говорится, что пациенты клиники содержатся в нечеловеческих условиях. Им необоснованно вводят сильнодействующие препараты, жестоко наказывают за любую провинность. В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. 46 пострадавших остаются в больницах, из них более 20, по словам медиков, в тяжелом состоянии. Трое студентов по-прежнему считаются пропавшими без вести. В городе Лермонтов Ставропольского края число детей, госпитализированных с пищевым отравлением, возросло до 44. Всего заболели 73 ребенка, воспитанники 3 детских садов. По предварительным данным, причиной отравления могли стать некачественные молочные продукты. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
4 октября 1969 года. Театральная премьера в Западной Германии. В мюнхенском Deutsche Theater с большим успехом прошел музыкальный спектакль «Анатевка» по роману Шолома Алейхема «Тевье молочник». Главную роль сыграл израильский актер Шмуэль Роденский. В интервью «Радио Свободы» он рассказал о себе и о спектакле.
Я родился в Виленской губернии. А во время Первой войны я ушел на Украину, тогда как беженец. Там я учился в русской гимназии. Конечно, я не кончил, потому что вспыхнула революция. И тогда вернулись обратно домой. Тогда это уже была Польша. Я был очень мало, можно сказать, кажется, почти 2 года. Это же на границе где-то. И мы поехали в Израиль. Тогда это называлось Палестина. Я поехал как пионер. Как идеалист, конечно, мы работали, голодали. И тогда, лет 45 тому назад, организовался первый театр, палестинский театр, так он назывался. Значит, я уже 41 с половиной года на сцене. Так вот, есть ведь известный роман Шолома Алейхема «Тевье молочник». Потом из этого сделали пьесу. Так вот, 6 лет тому назад американцы, один Штейн, сделали с этого мюзикл. Вторая сторона — это была Израиль.
Чем объяснить успех спектакля? Говорит Нюра Шейн, жена Шмуэля Роденского и актриса Израильского национального театра «Габима».
Успех этого спектакля в Германии и также во всем мире, с одной стороны, это замечательная семейная драма, которая понятна всему миру, отцы и дети по Тургеневу. Что касается художественного оформления, то, конечно, это все первоклассно. Жером Робинс играет большую роль в этом спектакле. Все движение построено на крутящейся сцене. Потом музыкальное оформление замечательное. Декорации, сделанные Аронсоном, тоже очень-очень хорошие.
Я хочу только прибавить, что роль Тевье, главная роль. Все еврейские актеры хотят это играть, так как каждый английский актер хочет играть «Кинг Лир». Это наш «Кинг Лир». If I were a rich man, I have a dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dibby-dum. All day long I bidi-bidi-bum.
If I were a wealthy man. У микрофона «Радио Свобода» выступали израильские актеры Шмуэль Роденский и Нюра Шейн. 4 октября 1969 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Продолжим разговор о культуре, о культурных событиях, но не 69-го года, а сегодняшнего дня. О новостях культуры расскажет мой коллега Дмитрий Волчек.
В Барселоне открылась ежегодная международная книжная ярмарка «Либер». В ней принимают участие издатели из 17 стран, представившие свою продукцию на 324 стендах. Почетными гостями ярмарки стали издатели из Перу. Бывшему президенту Международного союза книгоиздателей Пере Висенсо будет вручена премия за вклад в книгоиздание. По прогнозам организаторов ярмарки, за 3 дня ее работы павильоны посетят 120 тысяч человек. Малайзийская актриса Мишель Ео стала кавалером Ордена Почетного Легиона, высшей гражданской награды Франции. Орден вручил актрисе французский посол в Куала-Лумпуре. Бывшая мисс Малайзия Мишель Ео играла подругу Джеймса Бонда в фильме «Завтра не умрет никогда», снималась в картине Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», а сейчас снимается в боевике «Мумия-3. Гробница императора драконов». В Соединенных Штатах объявлен конкурс на лучшее кинопроизведение, отображающий опыт мусульман, живущих в стране. Конкурс «Один народ, много голосов» проводится при поддержке телеканала Link TV и объединения «Один народ». Зрители будут голосовать за фильмы в категориях «Драма», «Комедия», «Документальный фильм», «Анимация» и «Музыка». Цель конкурса – продемонстрировать общность американцев и преодолеть негативные стереотипы. Среди членов жюри – актер Дэнни Гловер и Марианна Перл, вдова журналистов. Журналиста Дэниела Перла, похищенного и убитого исламскими экстремистами в Пакистане. В Лос-Анджелесе арестован человек, подозреваемый в причастности к краже компьютеров и фотографий, имеющих отношение к съемкам нового фильма Стивена Спилберга об Индиане Джонсе. Имя задержанного не сообщается. Кража произошла 24 сентября. Полиция установила, что некоторые фотографии были предложены на продажу на интернет-сайтах, специализирующихся на сплетнях и знаменитостях. Полицейский агент, изображая потенциальных покупателей, договорились о встрече с продавцом и задержали его. Адвокат и бывший компаньон покойной топ-модели Анны Николь Смит подал в суд на автора и издателя книги о ее жизни. Книга «Чистолюбивая блондинка. Неизвестная история смерти Анны Николь Смит» написана бывшей телеведущей Ритой Косби. Косби, в частности, пишет, что у Стерна были сексуальные отношения с другим любовником Смит, Лэри Биркхедом. Истец утверждает, что в книге содержатся ложные, оскорбительные для его репутации сведения и требует возмещения морального ущерба в размере 60 миллионов долларов.
Дмитрий Волчек, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжим культурные темы. В Москве объявлен короткий список литературной премии «Русский букер». Традиционно он вызвал множество вопросов и даже споры. С подробностями наш корреспондент Елена Фанайлова.
Церемония объявления финалистов проходила по традиции в пятизвездочной гостинице «Золотое кольцо». По традиции же победитель получит 20 тысяч долларов. Это произойдет 5 декабря. По 2 тысячи долларов остальные авторы короткого списка. В него вошел наш коллега Александр Ильичевский с романом «Матисс», Андрей Дмитриев, роман «Бухта радости», Юрий Малецкий, роман «Конец иглы», Игорь Сахновский, книга «Человек, который знал все», Алекс Тарн, роман «Бог не играет в кости» и Людмила Улицкая, книга «Даниэль Штайн, переводчик». С последней связана основная букеровская и шире основная премиальная интрига года. С одной стороны, специалистам понятно, что это наиболее значительная русская проза. С другой, Улицкая уже была букеровским лауреатом. А с третьей, роман Улицкой может получить премию «Большая книга» в конце ноября. «Большая книга» составляет конкуренцию букеру, и букеровское жюри может решить, что одной из главных премий Улицкой будет достаточно. Наградит ли вообще русское литературное сообщество книгу о польском еврее, католическом священнике, спасителе евреев во время Второй мировой войны и жителе Израиля? В шорт-лист русского букера вошло одно произведение, содержание которого перекликается с романом Улицкой. Говорит литературный секретарь премии Игорь Шайтанов.
Одной из особенностей букера и букеровского списка в этом году оказалось то, что неожиданно прорвались произведения, ну, скажем так, низких или ранее недопускаемых, но безусловно популярных жанров массовой литературы. Алекс Тарн, известный автор боевиков, который в этот раз написал неожиданную книгу, связав интригу политического боевика с проблемой Холокоста.
Вопреки сообщению Игоря Шайтанова об интересе премии к разным жанрам, жюри не заметило в длинном списке Пелевина и Сорокина, которые в этом сезоне выступили с сатирическими картинками русской жизни. В финал премии не попали и другие значительные писатели – Айтматов, Маканин, Быков, Волос. Говорит председатель букеровского жюри, писатель Азар Эппель.
В этом году, как никогда, литературные гранды наши издали по роману. У нас были в руках все козырные писатели. И надо вам сказать, что если я жил тихо и в домашней обстановке, то теперь из 78 писателей, которые были представлены, 77, кроме будущего лауреата, станут моими супостатами.
Так считает Асар Эппель, председатель жюри премии «Русский букер». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Информационная программа «Время свободы» продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
Чай или кофе? Известный московский публицист и литератор Лев Рубинштейн в очередном эссе под таким заголовком на сайте Грани.ру иронически комментирует основные события в российской политике на этой неделе.
Когда-то считалось, что демократия – это в том числе и право граждан на выбор. Разные политические партии, выпрыгивая из собственных штанов, старались понравиться избирателю, строили ему глазки, клялись в любви до гроба, обещали, если что, жениться. В общем, занимались черт знает чем, какой-то бессмысленной, к тому же затратной ерундой. С тех пор теория и практика демократического строительства в одной отдельно взятой стране заметно двинулась вперед. Руководствуясь соображениями подлинной, а не лицемерной гуманности, столь свойственной некоторым обществам старого и нового света, наши добродетельные власти сняли с гражданина неподъемное бремя выбора. Выбирать тяжело и скучно, веселее и полезнее гадать. Тем более, что гадание – овеянное веками традиционная народная забава и отрада. Кофейная гуща, червовый король, башмачок за порог, что там еще. А еще всенародные гадания по поводу третьих-четвертых сроков, таинственных преемников и сказочных претендентов. Разве не увлекательное занятие сидеть и гадать, наблюдая сквозь телевизионное окошко за конспиративной жестикуляцией, за таинственными телодвижениями, репликами и умолчаниями родной властной вертикали? Разве не увлекательно попытаться выловить внятную для тебя логику в мутных водах традиционной византийской хитрожопости?
Как пишет Лев Рубинштейн, ему все чаще вспоминается анекдот, казавшийся очень смешным еще года три тому назад, а в наши дни уже и невоспринимаемый, по его мнению, как анекдот. Пришел человек в ресторан, поел, выпил, подходит официант, спрашивает: «Чай или кофе?» «Чай», — говорит посетитель, — «не угадали, кофе».
Есть такой русский глагол «спустить». Значений у этого глагола много, как прямых, так и переносных. В подростковой среде это слово означает иногда нечто физиологическое и довольно неприличное. А вот на партийно-бюрократическом языке обычно спускали директиву или еще что-то в таком роде. Вот документы, допустим, поднимали, а директиву, наоборот, спускали. Это я к чему? А к тому, что президентов, претендентов, преемников и прочее разнокалиберное начальство нам именно что спустят. Не извольте сомневаться, тем более беспокоиться. Спустят во всех смыслах этого незатейливого, на первый взгляд, глагола.
Скажите на милость, как в ситуации этой разгулявшейся собачьей свадьбы сохранять остатки душевной бодрости и здравого смысла, задает риторический вопрос Лев Рубинштейн. Как гражданину, умудрившемуся не утерять некоторых представлений об общественных приличиях, избежать того, что психиатры называют вовлечением в бред? Дистанцироваться? Но ведь бывают ситуации, подчеркивает автор текста в Гранях.ру, когда говорить «мне неинтересна политика» — это все равно, что говорить «меня не интересует дождь».
Это вопрос, который каждый сам себе должен задать и сам на него ответить. Я думаю, что это проблема личного темперамента. Конечно, по идее, надо сопротивляться. Но сопротивление, какие принимают формы, насколько активные, насколько пассивные, это вопрос каждого самому себе. А сопротивляться надо. Либо сопротивляться активно, то есть писать, говорить или что-то делать, или пассивно. Этот бред не впускать в себя.
Мнение московского литератора и публициста Льва Рубинштейна. Эссе «Чай или кофе?» Сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 16:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Конго потерпел катастрофу грузовой самолет. Миссия ООН сообщает о множестве погибших. Самолет Ан-26 принадлежал местной компании. На борту него находилось 17 человек. Он упал после взлета на оживленный рынок в пригороде Киншасы. Жители Петербурга направили открытое письмо президенту России Владимиру Путину с требованием разобраться с ситуацией в реабилитационном центре «Детская психиатрия». В Московском институте государственного и корпоративного управления, где во вторник в результате пожара погибли 9 человек, объявлен день траура. В Калининграде работники 4 детских поликлиник проводят сидячую забастовку в знак протеста против задержки заработной платы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Международные или золотовалютные резервы России с 21 по 28 сентября выросли на 0,6% до нового рекордного уровня – более 425 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка страны. С начала года их объем увеличился примерно на 40%. Россия по объему своих золотовалютных резервов по-прежнему занимает 3-е место в мире после Китая и Японии, где они составляют более 1 триллиона 330 миллиардов и 920 миллиардов долларов соответственно. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле 2007 года увеличился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составил примерно 4,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 180 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских накоплений граждан составила 53%, что на 0,5% меньше, чем в начале 2007 года, говорит генеральный директор государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается, значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам, как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках, опять же, наверное, и из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в январе-августе по сравнению с таким же периодом прошлого года, 32,7%, был зафиксирован в Азербайджане, сообщил Межгосударственный статистический комитет СНГ. Россия с показателем 7% занимает в этом рейтинге 5-е место после Азербайджана, Украины, Таджикистана и Белоруссии, но перед Киргизией, Казахстаном, Арменией и Молдавией. Грузия, Узбекистан и Туркмения данных о темпах своего промышленного производства в январе-августе не представили. Президент России подписал закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Подробнее о планах правительства по реформированию национальной электроэнергетики представитель Министерства промышленности и энергетики России Вячеслав Кравченко.
Мы остаемся в атомной генерации, остаемся в гидрогенерации, в тепловой генерации. Это все отдается на выкуп частным компаниям. В чем их там интерес? Эти компании работают на двух секторах рынка, как в тепле, так и в электроэнергетике. точки. Если мы исходим из того, что у нас электроэнергетика становится свободным сектором, исходим из того, что тепло в принципе тоже относительно конкурентный рынок, то я думаю, что частный капитал туда пойдет.
Объединение двух крупнейших в России судоходных компаний «Совкомплот» и «Новошип», доля государства в уставных капиталах которых составляет 100% и почти 90% соответственно, будет завершено до конца 2007 года, заявил помощник президента России, председатель Совета директоров «Совкомплота» Игорь Шувалов. Как ранее говорил генеральный директор «Совкомплота» Сергей Франк, стоимость активов объединенной компании состоит примерно 5 миллиардов долларов, что позволит ей, в частности, войти в число крупнейших в мире танкерных компаний.
В контексте консолидации двух компаний создается танкерная компания, которая уверенно входит в первую пятерку мировых танкерных компаний. Она будет обладать активами близко к 5 миллиардам долларов США. Консолидация ресурсов двух компаний позволит надежнее, качественнее поддержать те серьезные проекты, которые есть у России на российском континентальном шельфе.
Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем Олегом Дерипаской, объявил о намерении создать совместное предприятие по производству цемента с австрийской строительной компанией «Страбак», 30% акций которой принадлежат структурам «Базового элемента». Сообщается, что стороны получат в нем по 50% участия. По планам, «Базовый элемент» и «Страбак» передадут совместное предприятие все свои действующие и строящиеся заводы по выпуску цемента, которые расположены в России, Казахстане и Венгрии. Мощность совместного предприятия на первом этапе составит примерно 5 миллионов тонн цемента в год, а через 2-3 года оно рассчитывает производить только в России более 10 миллионов тонн. Австрийская компания «Австрия-Телеком» объявила о предстоящей покупке 70% акций белорусской компании «Мобильная цифровая связь», второго по величине оператора сотовой связи в Белоруссии. На его долю приходится 42% рынка. Сумма сделки превышает 1 миллиард долларов. Крупнейшим оператором сотовой связи в Беларуси является совместное предприятие, образованное с участием российской компании МТС. По экспертным оценкам, оно контролирует более половины белорусского рынка мобильной телефонной связи. Курс доллара на сегодня 24 рубля 93 копейки, на завтра 25.01. Евро сегодня стоит 35 рублей 34 копейки, курс на пятницу 35.25. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока. На этот раз из Германии. В этой стране возникло множество инициатив по созданию так называемых параллельных денег, призванных, по мнению авторов идей, поддерживать региональную экономику, рассказывает наш корреспондент в Германии Екатерина Петровская.
Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round.
Если денег нет, их надо напечатать. К такому простому выводу пришли сразу в нескольких регионах Германии. Лейпциг, Гиссен, Бремен. В этих городах разрабатывается новая концепция денежного оборота. В Берлине, одном из самых бедных, по данным статистики немецких городов, получили хождение параллельные или так называемые региональные деньги. Их назвали «Берлинер» и ввели в районе Принцлауэрберг, богатом на разные новшества. 14 лет назад в Принцлауэрберге уже имелась параллельная валюта. Нани Хабермальц, одна из немногочисленных старейшин района, вспоминает.
Принцлауэрбергские деньги уже существовали. Они назывались «Кости». Художники собрались и придумали деньги. Это была чисто художественная акция. Среди них были, кстати, и очень известные восточно-берлинские художники, например, Пенк. Каждый из этих художников спроектировал какую-нибудь из купюр.
Тогда, в 1993 году, 10 немецких марок можно было обменять на 10 костей и расплачиваться ими в некоторых барах, кафе и модных магазинах Принцлауэрберга. Акция была задумана как двухмесячная, но сошла на нет еще быстрее. Уж слишком хороши были купюры, ими никто не хотел платить, их коллекционировали. Самая красивая из тех купюр – зеленая, как майская трава. С одной стороны пушистый мех, с другой – по-английски надпись «Люби меня, храни меня, трать меня». Разумеется, у этих денег были проблемы с полицией.
Ich glaube, es war einfach ein Gag.
Это была просто остроумная выходка и немного насмешка над рыночной экономикой. Наверное, в этом был даже какой-то экономический смысл.
Считает Наня Хабермальц. По ее мнению, принцлауэрбергские деньги 93-го года были прощанием с романтикой безденежного социализма. Современная параллельная валюта «Берлинер» имеет совсем другую цель и отражает совсем другую эпоху. Она призвана поддерживать местного производителя и мелкого лавочника перед лицом глобализации, наступления трансконтинентальных концернов и противостоять единой европейской валюте, вызывающей недовольство все большего числа немцев. Кроме жителей Берлина и окрестностей, «Берлинеры» никому не нужны. Чтобы сразу исключить соблазн коллекционирования, деньги сделали некрасивыми. В супермаркете берлинерам расплачиваться нельзя, там в ходу только евро. Но в почти 100 кафе и барах, на рынках и в некоторых небольших лавочках, в нескольких детских и даже в паре очень модных магазинов Принцлауэрберга можно платить берлинерами или получать ими сдачу.
Ich bin Berliner. Das ist das Lebensgefühl.
Ich bin Berliner, сказал Герхард Беккер, один из авторов проекта. Быть берлинцем – это такое жизненное ощущение.
Если мы покупаем в супермаркете Lidl, то все деньги уходят в центральный офис в Карлсульм. Там и платятся налоги. А доход вкладывается именно туда, где можно получить самую высокую прибыль. Сейчас это восточно-азиатский регион, Шанхай, Гонконг. А это значит, что все деньги полностью изымаются из берлинского экономического оборота. Все налоги на прибавочную стоимость и прочее будут оплачены там.
Вернуть деньги в местную казну и должна помочь параллельная валюта. Рожденный в недрах противников глобализации, этот проект не адресован радикалам. Жители Принцлауэрберга – слегка левая публика, сознательно относящаяся к проблемам малой родины. Например, одним из первых расплатился принцлауэрбергскими деньгами, берлинерами, президент Бундестага Вольфганг Тирзе, как-то выйдя на рынок за яблоками. Через некоторое время боевую окраску проекта сменили на более мягкую, под лозунгом «Регионализация дополняет глобализацию». Герхард Беккер не видит здесь никакого противоречия.
Это вполне соответствует идее европейской общности, объединенной Европы. Все говорят именно о Европе регионов. Конечно, у нас одна Европа, но люди-то живут в регионах.
По словам Герхарда Беккера, людям, как правило, все равно, где были сделаны их магнитофон и плеер. Но совсем не безразлично, откуда яблоки, которые они едят, из Австралии или из соседнего сада. Именно на пищевых продуктах и делает свой акцент проект. Герхард Беккер.
Мы хотели снова привлечь внимание к товарам местного производства, к региональному экономическому обороту, чтобы производить необходимые продукты питания в районе Берлина и Бранденбурга. Это хороший способ повысить местное самосознание.
Поддержать инициативу может любой желающий. Это очень просто. Нужно обменять евро на берлинер по прекрасному курсу один к одному. А с полицией у авторов проекта уже все улажено.
Такая вот история Запада и Востока из Германии, где, как выясняется, ходят разные параллельные деньги. Главное не ошибиться, когда окажетесь там. Так вот, эта история Запада и Востока завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. В начале него поговорим о страшной находке. В окрестностях Красной площади найдены тела 34 человек. Правозащитники утверждают, что это жертвы политических репрессий 30-х годов. Поговорим о конференции, Пражской конференции памяти Анны Политковской, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для нее защищать людей – это такое же естественное состояние, как дышать.
Если будет создаваться широкая коалиция, мы в нее не войдем. Мы будем работать...
Меня задерживают, наверное, 25-й раз за последние месяцы.
В Турции ежедневно происходят террористические акты.
Это и есть поддержка наших рыцарей права в очень трудных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».